На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 30 сентября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Саакашвили обозначил виновных в крушении христианских ценностей и отдалении народа от его правительства. Глава Абхазской общественной палаты подала в отставку.
Натала Акаба подала в отставку с должности председателя общественной палаты, срок полномочий которой истекает в ноябре нынешнего года и бессменным главой которой она была 12 лет.
Вместо улучшения условий юго-осетинские заключенные получили стандарты российской пенитенциарной системы.
Если они руководствуются уголовно-исполнительным кодексом, да, Российской Федерации, то мы можем неприемлемым на участие приостановить.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из Пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона вряд ли опубликует свою версию его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 25 июля. В ходе разговора, в частности, американский президент настоятельно просил Зеленского посодействовать расследованию деятельности в Украине сына Джо Байдена, своего политического противника. Отвечая на вопрос о том, намерен ли Зеленский расследовать по просьбе Трампа деятельность сына Байдена, президент Украины сказал, что правоохранительные органы страны готовы расследовать любое нарушение закона, но не по инициативе зарубежных государств.
Мы открыты, пожалуйста, мы готовы расследовать. Но я тут ни при чем. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любое дело, если там было нарушение закона. Честно говоря, мы же не делаем ничего по команде. Я еще раз говорю, мы независимая страна. Никаких команд мы не выполняем. У нас одна команда – служить Украине.
Команда одна – служить Украине.
Заявил Владимир Зеленский. Конгресс США намерен получить доступ к стенограммам телефонных разговоров президента Дональда Трампа с иностранными лидерами, в числе которых президент России Владимир Путин. Об этом телеканалу NBC заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шефф. Глава национальной разведки дал разрешение информатору, который заявил о нарушениях, которые, по его мнению, допустил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступить на слушаниях в Конгрессе. Об этом сообщила Палата представителей США. Ни Белый дом, ни Министерство юстиции не смогут цензурировать его речь. Имя агента по-прежнему останется засекреченным. Нацразведка заявила, что опасается за безопасность сотрудника после угроз Трампа в его адрес. Президент США обвинил агента во лжи, незаконном шпионаже и пригрозил последствиями. Разведчик получил федеральную защиту. На следующей неделе в Палате представителей Конгресса США должны начаться слушания в рамках расследования по процедуре импичмента Трампа. Для дачи показаний также вызваны госсекретарь США Майк Помпео, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер, экс-посол Украины в Соединенных Штатах Мария Иванович и другие чиновники. Палата представителей запросила у Госдепартамента все документы по контактам Белого дома с Киевом. Отказ от дачи показаний или предоставление сведений конгрессмены будут расценивать как воспрепятствование расследованию. Мосгорсуд изменил меру пресечения приговора актеру Павлу Устинову по делу о нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста в Москве 3 августа. Ему назначили 1 год лишения свободы условно. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» из Мосгорсуда. Ранее прокуратура просила заменить Устинову наказание на условный срок в 3,5 года. Такой же реальный срок назначила и предыдущая инстанция. Актер и его адвокат просили суд вынести оправдательный приговор.
С решением суда мы не согласны. В любом случае мы его будем обжаловать. Преступление я не совершал. В любом случае я никаких противоправных действий не делал. Я крови не жажду, я к Росгвардии нормально отношусь. Но этот случай, конечно, это противоправное действие.
Заявил Павел Устинов. Суд решил изучить ходатайство сторон о приобщении видео, сделанных во время задержания Устинова. На них видно, что перед задержанием актер ничего не делал и смотрел в телефон. Обвинение считает, что записи не опровергают вину Устинова.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты расширили санкционный список в связи с вмешательством в выборы президента США 2016 года, в котором США обвиняют Россию. Как следует из сообщения Министерства финансов США, в список включены граждане России Денис Кузьмин и Игорь Нестеров. Кроме того, санкции наложены на 3 юридические лица, зарегистрированных на Сейшельских островах и в Чехии. Это компании Autolite Transport, Breberetax Group и Lindbergh Industries. Утверждается, что все они связаны с деятельностью бизнесмена Евгения Пригожина и так называемой фабрики троллей. Бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют поваром Путина, связывают с деятельностью так называемой фабрики интернет-тролли, также ряда частных военных компаний, действующих в Африке и на Ближнем Востоке, в том числе ЧВК Вагнера. В США против повара Путина выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы, из-за которых он внесен в санкционный список. Сам бизнесмен обвинения отвергает. Сегодня во Франции прощаются с бывшим президентом страны Жаком Шираком. Он умер 26 сентября в возрасте 86 лет. В церемонии в Доме инвалидов в Париже принял участие президент страны Эммануэль Макрон. Прощание с Шираком продолжилось в соборе Сен-Сюльпис, где состоялась панихида. На траурное мероприятие в Париж прибыли около 80 иностранных лидеров, в том числе президент России и Грузии. Владимир Путин провел короткую встречу с Макроном. На похороны приехал и бывший президент США Билл Клинтон. Понедельник объявлен во Франции днем национального траура. Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на кабинет министров премьер-министра Украины Алексея Гончарука и главу офиса президента Андрея Богдана из-за решения уволить его с поста главы Киевской городской администрации. Он заявляет, что остается в должности мэра Киева до 16 ноября 2020 года, а по закону никто, кроме мэра города, не может быть главой Киевской городской администрации. В исках Кличко требует отменить предложение Гончарука уволить его и признать соответствующее представление кабмина президента Украины противоправным. Кличко также считает, что глава офиса президента Андрей Богдан превысил свои полномочия, когда передал кабинету министров письмо, с которого начался процесс отстранения Кличко от должности. В кабинете министров и офисе президента Украины пока поданные Кличко иски не прокомментировали.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Михаил Саакашвили обвинил Гигу Бакерия, лидера Европейской Грузии, в цинизме и в том, что своими действиями отдалил единое национальное движение от христианских ценностей. Широту взглядов грузинской оппозиции, проявленную в последней полемике, полемике, оценила Мзия Парисишвили.
Когда-то Гига Букерия считался правой рукой Михаила Саакашвили. Букерия был главой Совбеза во времен его правительства. Эта политическая дружба продолжалась все 9 лет правления нацдвижения и еще 4 года после смены власти грузинской мечты. Букерия и его единомышленники в 2016-м вошли в парламент с депутатскими мандатами нацдвижения, но потом твердо решили, что им с Михаилом Саакашвили не по пути, и создали свою партию Европейскую Грузию, сохранив за собой депутатские мандаты. За все это время публично Михаил Саакашвили свою неприязнь к Гиге Букерия не проявлял. Поэтому вдвойне неожиданным и неясным показалась многим ярая критика третьего президента в адрес бывшего соратника.
Я своими взглядами, верой, православный христианин, и кто бы что ни говорил, это так, я ношу крест. Бакерия, этот человек все сделал для того, чтобы максимально дистанцироваться от наших традиционных христианских ценностей, и это реальность.
Твердил растерянным ведущим телеканалом товари Михаил Саакашвили. Со слов третьего президента выходило, что в том, что он ратовал за создание секулярного государства и в первые годы правления подвергал ГПЦ жесткой критике, был виноват Букерия. Последний не замедлил с ответом. Наверное, он скоро объявит себя жертвой моего 9-летнего правления. А если без шуток, это действительно так. Продолжитель революции рос с ее достижениями и провалами. Сегодня Европейская Грузия. Моя, наша политическая команда, а на нацдвижение Саакашвили, заявил Гига Букерия. Суть отличия нацдвижения от Европейской Грузии уточнил однопартиец Букерия Давид Бакраце.
Вчерашнее интервью еще раз показало, как отдалился Михаил Саакашвили от существующей в стране политической реальности. Отдалился он и от тех фундаментальных ценностей, на основе которых в 2004 году вместе со своей командой начинал в стране реформы и строил толерантное, современное грузинское государство западного типа.
Проблему Бакрадзе видит не в критике Букерии, а в том, что Саакашвили прибегает к лексике пророссийских сил грузинского марша и бизнесмена Левана Васадзе, и, конечно же, Альянса патриотов. Последние в православие Саакашвили не поверили. Лидер фракции Альянса патриотов Георгий Ломия раскрыл планы третьего президента.
Саакашвили хочет отнять у нас ту нишу, которая нравится народам – консерватизм, традиции.
Но, уверен Ломия, третий президент не сможет завладеть сердцами избирателей-патриотов, депутаты которых все эти годы добиваются, чтобы правящая грузинская мечта объявила режим Саакашвили-Букерия преступным. Ответил оппонентам и сам Саакашвили. Он напомнил, что флаг с пятью крестами у Грузии появился благодаря ему.
Хочу сказать тем, кто удивился моему вчерашнему акценту на христианских ценностях. Друзья, вы что, даже иногда на флаг Грузии не смотрите? Конечно, это не только наша фундаментальная ценность, а то, что думает абсолютное большинство нашего народа и поддерживает. И я призываю всех, не отрываясь от нашего народа.
Сказал Михаил Саакашвили в своем видеообращении на велосипеде, привлекший внимание представителей украинского народа в Одессе, которые попросили его сфотографироваться вместе с ними. В рядах нацдвижения уже не первый раз просят общество не отождествлять позицию его почетного председателя с позицией партии. Один из лидеров нацдвижения, Леван Бежашвили, старался привлечь внимание общественности к другим словам Михаила Саакашвили.
Главное здесь сохранение оппозиционного единства. Если конкретный человек фиксирует свою конкретную позицию по отношению к конкретному человеку, это не должно восприниматься как позиция целой политической партии. Что сам Михаил Саакашвили зафиксировал, напомнив, что главное – сохранение политического единства.
На противостояние между бывшими соратниками не стали обращать внимания в рядах правящей партии. До этого они неоднократно заявляли, что разницу между нацдвижением и Европейской Грузией они не видят. Тем более, что к концу дня на политическом уровне между двумя партиями обида и критика была забыта. Европейская Грузия поддержала инициативу нацдвижения вызвать в парламент министра иностранных дел Давида Залкальяни. Главу внешнеполитического ведомства страны жестко критикуют за неожиданную встречу с российским коллега Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Об этой встрече и ее подробностях грузинское общество узнало из российских СМИ. Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе грузинской стороны, а не по настоянию западных партнеров, как утверждала грузинская власть, и что первый вопрос, что был задан грузинским министрам, было, когда Россия возобновит авиасообщение с Грузией. Салкальяни придет в парламент раньше 15 октября, сообщил сегодня спикер парламента Арчил Талакадзе. «Пусть оппозиция приготовит вопросы на засыпку», — иронично отметил Арчил Талакадзе. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Чего ждать от встречи министров иностранных дел Грузии и России, и нужна ли она была вообще? С такими вопросами Серго Бригвадзе обратился к жителям Тбилиси.
Должны ли встречаться руководители МИД Грузии и России?
Вообще, исходя из принципа и даже законов, дипломатических отношений между Грузией и Россией не может быть. Это знают даже школьники. Ведь 20% территории нашей страны оккупированы этим государством. Очень важно сохранить Женевский формат и в его рамках обсуждать все существующие проблемы. Подобные встречи действительно полезны. Я не понимаю, каких результатов можно добиться в рамках простых встреч. Даже Саакашвили им предлагал вернуть оккупированные территории взамен на отказ вступить в НАТО. Они не пошли даже на это. Мы должны держать прозападный курс. Сегодня другого выхода во внешней политике, я думаю, не существует.
А что бы вы сказали о самой встрече Залкальяни и Лаврова?
Я думаю, Лавров будет продвигать интересы, которые у Москвы были в отношении Грузии до сих пор. Так что я считаю, это была встреча ради встречи. Не думаю, что она принесет какие-либо серьезные результаты.
Не могу сказать. Я аполитичный человек. Да и сложно представить, до чего они могут договориться. Не могу ответить.
Я считаю, что должны. В конечном итоге подобные встречи могут быть только полезными. Я понимаю людей, которые говорят, что это неприемлемо, но у всего есть начало. Мы не сможем достичь никаких результатов, если не начнем с чего-то. Надо подождать немного и понять, что принесла последняя встреча глав МИД Грузии и России. Все проявится позже.
Возможно, подобные встречи и должны проводиться, однако я не знаю, насколько удастся грузинской стороне договориться с Россией по какому-либо вопросу. Вы же понимаете, что они продвигают только свои интересы. Каждый день они передвигают ограждения на несколько метров вглубь Грузии. О чем в такой ситуации говорить с ними? Даже если удастся договориться, то это не гарантия того, что в любой момент в Москве не решат отменить все договоренности. А может и что-то улучшится. Я не знаю.
Как я понимаю, у нас такая ситуация. У нас нет дипломатических отношений с этой страной, и она считается нежелательным партнером для нас. Получается, что встреча министров иностранных дел была неофициальной. Когда официальные лица проводят встречи с представителями недружественного государства, я в этом ничего хорошего не вижу.
Там ведь есть всякие мелочи, которым необходимо уделить внимание, чтобы позже переходить на более серьезные переговоры. Я не вижу в этом проблемы, и более того, это необходимо. Россия и Германия вели страшную войну, но сегодня у них дружеские отношения. Пройдет время, и сменятся руководители, и тогда придется начинать с чего-то. Почему бы не начать уже сейчас? Оставаться врагами нам невыгодно. Ничего хорошего в этом нет и для России.
Я считаю, что нецелесообразно проводить подобные встречи без представителей международного сообщества. Я думаю, последняя встреча была попыткой извиниться за Гавриловскую ночь со стороны нашего министра. Не могу понять, что еще они хотели добиться во время этой встречи. Подобные встречи должны проходить в рамках международных форматов, а не по желанию Залкальяни.
Сергей Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Миша против Саакашвили. Тенгиз Аблотия в рубрике «Взгляды из Тбилиси» изучает самозабвение, с которым человек разрушает все, что сделал и для себя, и для страны.
В последнее время всячески стараюсь избегать что-либо писать о Михаиле Саакашвили. В первую очередь потому, что неохота потом воевать в соцсетях с сектантами. Отвечать на их вопросы типа «Если ты считаешь Мишу политиком прошлого, почему столько о нем говоришь?» Поясню с самого начала. Во-первых, говорю не так часто. Не помню, когда в последний раз касался этой темы. Во-вторых, говорю потому, что он упорно не хочет понимать, что каждое его выступление, каждый его телевизионный комментарий – это очередное очко в копилку бензины. И хоть да, я считаю его политиком вчерашнего дня, тем не менее вынужден о нем говорить, поскольку он реально мешает смене власти. Да, конечно, у него есть определенный и немалый процент сторонников, но его хватает на то, чтобы вечно быть самой крупной оппозиционной партией. Быть вторым – это, конечно, вдохновляет, особенно на фоне того, что есть пятые и десятые. Но если мы собираемся менять власть, то второе место – это ничто. Пустая потеря времени. С таким же успехом могли быть и шестым. В субботу он дал очередное телевизионное интервью, которое оставило тягостное впечатление. Перед нами на экране был политик, полностью потерявший адекватное восприятие окружающего мира, полностью находящийся в плену негативных эмоций, ненависти и озлобленности, оттого и не видящий, что уходит, как говорится, куда-то не в ту степь. Ну, например, не понимая, что нельзя 10 раз сказать своим сторонникам «я скоро приеду» и при этом не приезжать. Это как 1001 предупреждение. Ценность имеет только первое, а на тысячное уже никто не реагирует. В моем детстве говорили «нож не доставай, а достал бей». Если учитывать, что криминальная логика очень близка к политической, то параллель очевидна. Не можешь приезжать – молчи, а сказал – приезжай. Своими постоянными обещаниями вот-вот приехать в Грузию он уже достиг того, что на их никто не реагирует. Фан-клуб, конечно, не в счет. Они тут же начинают определять сроки, планируют вывести на улицы сотни тысяч виртуальных сторонников, мостов, делают коридоры, через которые безболезненно провожать Мишу в город, потом свергают Бедзину и долго спорят, что с ним делать, повесить на месте или отдать под суд. Правда же заключается в том, что у Саакашвили в Грузии много сторонников, а еще больше противников Бедзины. Однако их количества не хватит на то, чтобы экс-президента встретила толпа в десятки тысяч человек, которая будет охранять его от мечтательской полиции. Совершенно очевидно, что приехав в Тбилиси, Миша не сможет собрать такую внушительную аудиторию и будет арестован, если не на первый, то точно на третий или четвертый день. Такое развитие событий в первую очередь не нужно самим мечтателям. Такой значительный, известный всему миру и чрезвычайно активный арестант для них лишняя головная боль, которую они всячески пытаются избежать. Но если он все же приедет, то это будет вызов, на который они не смогут не ответить. Так что наверняка всякий раз, когда Миша собирается бронировать билет до Тбилиси, в какой-то момент адекватное восприятие действительности просыпается и диктует ему самую правильную мысль. Чувак, не глупи, но это ладно, мелочи жизни. Куда более неприятно смотреть, как вот уже который год Саакашвили впадает в совершенно безобразный левонационалистический популизм. Некогда политик с ярко выраженными праволиберальными взглядами, сегодня как какой-нибудь Эва Моралес или Николас Мадуро, последними словами ругает банкиров, называя их живодерами и ростовщиками. В угоду толпе, разумеется, которая традиционно ненавидит банки. Покупать телефончик за 1500 все хотят, а расплачиваться по долгам никто. Все бы хорошо, но политик, сделавший себе имя на радикальных праволиберальных реформах, улучшении бизнес-климата и ставивший перед собой ориентиром Сингапур и вдруг говорящий как Николас Мадуро, зрелище не из приятных. А еще в субботу мы в интервью видели нового Мишу, православного, верного грузинским национальным традициям, выступающего против либералов, которые борются с грузинской идентичностью. Вдобавок ко всему, вытаскивающего из-под рубашки крест, чтобы показать всем, какой он верующий. Если есть падение на дно, то вот оно, воплоти. Политик, внедрявший в стране космополитические ценности, вдруг оказывается в одном лагере с грузинским маршем. Нет, я, конечно, ни на минуту не допускаю, что весь этот крен в национализм и левый популизм – это все искренне, по-настоящему. Понятно, что это попытка расположить к себе традиционалистов. Прочтите комментарии секты. Там особо и не скрывают. Надо вернуться к власти, неважно какими способами, а потом уже делать то, что правильно. Что ж, давайте на минутку оставим в стороне моральные соображения по поводу популизма и вранья в угоду мнению толпы. Это же грузинская политика, какая там мораль. Но эта омерзительная метаморфоза совершенно контрпродуктивна и сугубо практической точки зрения. Надо быть совершенно оторванным от реальности, чтобы хотя бы на секунду представить себе, что традиционалисты не то что верят ему, но и вообще слушают его выступления. Миша Саакашвили всегда был, есть и будет злейшим врагом грузинских традиционалистов, даже если он будет носить 10 крестов одновременно. Я бы мог перечислить десятки, сотни конкретных шагов администрации Саакашвили, из-за которых традиционные грузины, на которых он сейчас нацелился, будут ненавидеть его всегда, что бы он ни говорил. Проблема в том, что он этого уже не осознает. Озлобленность полностью затмила ему глаза, а желание отомстить стало навязчивой идеей. А политика, она как спорт, не терпит негативных эмоций, из-за которых вполне себе умные люди в какой-то момент перестают замечать, как превращаются в идиотов. Жалко на все это смотреть, на то, как политик, действительно очень много сделавший для страны, превращается в посмешище. А что касается прихода к власти, то, во-первых, такими методами он никогда никуда не вернется. Во-вторых, лично я уважал Мишу Саакашвили, который боролся с тупым грузинским традиционализмом, ставил на место попов и внедрял в Грузии современное понимание жизни. Михаил Саакашвили, говорящий о православии, национальной идентичности и демонстрирующий крест, мне даром не нужен, вне зависимости от того, насколько он в это время искренен.
Это была рубрика «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Аблотия. Продолжаем нашу программу. Абхазский неправительственный сектор, по мнению Изиды Чания, явно демонстрирует свои политические предпочтения. Наш блогер считает, что предложения ряда НПО по реформированию власти преследуют сиюминутные политические цели и написаны под конкретных людей.
Есть на наших компьютерах такая чудесная функция «Отменить F4». Нажатием комбинации с пары клавиш можно отменить допущенную неточность, дурацкое предложение или просто орфографическую ошибку. Несколько лет назад одна моя приятельница, проводящая большую часть своего рабочего времени за компьютером, рассказывала мне о своей реакции на некое реальное событие в своей жизни. Услышав невходящую в ее планы новость, она подумала, что ее можно отменить. По ее словам, в ее сознании всплыла клавиатура. И она мысленно нажала на клавишу отмены последнего действия F4. Наблюдая за процессами, происходящими в абхазском обществе сегодня, я думаю, что все мы стали своеобразными жертвами прогресса и всеобщей компьютеризации страны. И, как моя приятельница, пытаемся отменить свои чужие ошибки, допущенные в реальной жизни. На прошлой неделе две дамы, возглавляющие значимые по замыслу общественные организации, Общественную палату и Институт уполномоченного по правам человека, наконец-то обозначили свои политические предпочтения официально. Обе дамы пришли в данные организации из неправительственного сектора, самых мощных неправительственных организаций, Центра гуманитарных программ ЦГП и Ассоциации женщин Абхазии АЖА. Поводом для их выступления стали результаты выборов, а если быть точнее, избрание президентом Абхазии Рауля Хаджиба. Натала Акаба подала в отставку с должности председателя Общественной палаты, срок полномочий которой истекает в ноябре нынешнего года и бессменным главой которой она была 12 лет, то есть 4 срока подряд. Под занавес оказалось, что она даже знает, каким образом надо реформировать этот общественный институт, чтобы сделать его менее политизированным. Это была цитата. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл, которая по логике вещей должна заниматься защитой прав простых людей, выступила в защиту проекта меморандума, предложенного ее альма-матер, Центром гуманитарных программ, президенту Раулю Хаджимба и его оппоненту на выборах Алхасу Квитения. Я не буду пересказывать текст этих заявлений. Все они есть в СМИ. Я скажу, что вызвало мое недоумение. До вынесения итогов выборов неправительственный сектор не выражал столь активного недовольства ни системой власти, ни противоречивыми законами, разве что весьма общими словами. Однако после оглашения итогов выборов активность изменилась. ЦГП был подготовлен проект меморандума о мерах преодоления политического кризиса, это название. Ничего нового в предложениях, озвученных в данном проекте, нет. Это то, о чем много лет говорит общественность, политики, депутаты парламента и даже сам президент. В меморандуме озвучивается ряд набивших оскомину предложений о введении смешанной избирательной системы и ограничении полномочий президента. НПОшники предлагают обсуждать предложения, которые мы и так обсуждаем уже на протяжении второго десятка лет, в течение полугода. А тем временем, вот теперь внимание, во имя чего писался проект меморандума. На мой взгляд, смысл данного весьма сомнительного послания заключен в единственном предложении. На должность премьер-министра назначается представитель оппозиции, которому предоставляется право формирование социально-экономического блока правительства. Теоретически нормальное предложение, и появилось бы оно 5 лет или хотя бы полгода назад, то выглядело бы очень демократичным и резонным. Действительно, почему бы не прописать в законе интересы оппозиции? Это достаточно большое количество людей, которые хоть и не голосовали за какие-то программные действия, но в любом случае поддержали кандидата, почему-то назвавшего себя оппозиционным. Вроде бы все нормально, но смущает мне в этом предложении то, что, читая его, я четко понимаю, под конкретно какого человека звучит этот меморандум и что означает фраза «на должность премьер-министра назначается представитель оппозиции, которому предоставляется право формирования социально-экономического блока правительства». Здесь только имя и фамилия не указаны конкретно. И это первое мое смущение. Конечно, наша беда еще и в том, что в стране не только меморандумы, но и законы пишутся конкретно по ту или иную личность. И в любом групповом предложении, даже если оно супердемократичное, всегда присутствует какой-то политический интерес. Оно провозглашается под кого-то, под политическую силу и, повторюсь, заточено под конкретного человека.
А теперь немного о втором смущении. Если на должность премьер-министра назначается представитель оппозиции, которому предоставляется право формирования социально-экономического блока правительства, то это означает, что страна меняет форму правления, и президенту теперь отводится роль английской королевы. Отличная, хоть и не отдающая новизной идея. Но вот в чем проблема, которая ударит рикошетом по нашему обществу, к примеру, 5 лет спустя, на следующих выборах. Почему это предложение направляется не в парламент, который должен квалифицированным большинством принять решение о внесении соответствующих поправок в Конституцию, а президенту и его оппоненту на выборах? Разве у них есть такие полномочия менять Конституцию? Но все дело в том, что представители НПО, подготовивших этот меморандум, интересуют не поправки в Конституцию, а одноразовое решение, которое будет принято под конкретного человека. То есть таким незамысловатым образом часть нашего общества решила отменить результаты выборов, решение Верховного суда и Конституцию. F4, и они согласны на итоги выборов. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
Радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Пресс-спикер World Rugby приносит извинения сборной Грузии гражданам страны за включение русской песни по завершении матча между Грузией и Уругваем на чемпионате мира по регби в Японии, передает Interpress News. Цитата: «Мы обсудили этот случай с организаторами и хотим сказать, что подобное больше не повторится», говорится в официальном заявлении. Главный тренер грузинской сборной по регби Милтон Хейги и капитан команды Джаба Бригвадзе после матча с Уругваем выразили протест в связи с тем, что по завершении встречи организаторы включили русскую песню. Речь идет о песне Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня», которую японцы, предположительно из-за фамилии певца, сочли грузинской. Встреча глав МИД России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкаляни на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке была ориентирована на поиск выхода из непростой ситуации в отношениях двух стран. Об этом говорится в комментарии российского дипломатического ведомства, передает ТАСС, цитата. Обратили внимание на поднятую в Тбилиси шумиху по итогам встречи министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с его грузинским коллегой Залкаляни в Нью-Йорке. К большому сожалению, мы вновь слышим в основном заезженные тезисы об оккупации. Похоже, что наши грузинские коллеги озабочены не столько содержанием и направленностью этих переговоров, сколько вопросами протокола и формата, отметили в российском дипломатическом ведомстве. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обещает вернуться на родину в ближайшие месяцы до парламентских выборов 2020 года. Об этом экс-президент страны заявил в программе «Неделя на главном» в эфире телеканала «Товариархи». На встречный вопрос ведущих о планах его партии «Рух новых сил» в Украине Саакашвили ответил, что, цитата, «не может заниматься другими делами до тех пор, пока мы не остановим эту разруху и разрушение страны». Конец цитаты. По словам Саакашвили, он намерен завершить правление лидера правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили вместе с грузинским народом. Экс-президент, который заочно осужден на родине по нескольким уголовным статьям, также говорил о его возможном задержании по возвращении в Грузию. Задержат или нет, это зависит от грузинского народа. Я не испугался тюрьмы в Украине и тем более не боюсь в моей стране. Они настолько слабы, что не окажут сопротивления грузинскому народу, отметил он. На вопрос ведущего, понимает ли экс-президент, что рисует революционный сценарий, Саакашвили сказал, что это, цитата, «сценарий того, что грузины не будут унижены». При этом он добавил, что все это завершится выборами. Политик считает свое возвращение продолжением тех процессов, которые начал грузинский народ во время президентских выборов и которые продолжились во время протестной акции в Тбилиси 20-21 июня. Батумский городской суд частично удовлетворил иск мусульманской общины против мэрии аджарской столицы и признал действия городской администрации дискриминационными. В частности, суд признал дискриминационным действием отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство второй мечети и обязал власти заново рассмотреть это требование.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия прошли праздничные мероприятия, посвященные окончанию грузино-абхазского вооруженного конфликта. Из Сухуми передает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Историческая судьба распорядилась так, что главный праздник современной Абхазии, отмечаемый уже четверть века, День Победы и Независимости 30 сентября, пришелся на самое, наверное, комфортное в нашем краю время года, подходящее для народных гуляний. Уже нет изнуряющей летней жары, но еще достаточно тепло, как на суше, так и в море. В туристической сфере продолжается бархатный сезон, а прилавки рынков заполнены дарами щедрой абхазской осени. Вот и сегодня выдался солнечный и теплый день. В 10 часов утра состоялась церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба в селе Нижняя Шера. В 11 утра возложение цветов к мемориалу славы в центре Сухума. В шествии бессмертного полка, проходившем в Абхазии в четвертый раз, в столице приняли участие жители Сухума, Сухумского и Гулрыбского районов, порядка 800 человек. В этом году количество участников акции увеличилось на 300 человек. В акции участвовали родные погибших воинов, которые несли в руках их портреты. Шествие началось у здания Абхазского драматического театра в 11 утра и завершилось на площади Свободы. Такие же шествия состоялись в других городах Абхазии, кроме Гагры. Там оно пройдет 6 октября. 27-ю годовщину освобождения города. В полдень начался военный парад у мемориала славы. Во время торжественного прохождения войск президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с поздравлением, в ходе которого сказал: «Уважаемые соотечественники, уважаемые ветераны, уважаемые гости, каждый год, связанный с днем великой победы нашего народа в Отечественной войне против грузинских агрессоров, наполняет глубоким смыслом и содержанием нашу последовательную борьбу за восстановление национальной государственности, истоки которой уходят в многовековую историю. Наш героический народ выдержал все суровые испытания в ожесточенной кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом». Конец цитаты. Он вспомнил о вкладе в победу народа Абхазии, который внесли представители всех наших зарубежных диаспор, добровольцы из братских республик Северного Кавказа, Юга России, Южной Осетии, Приднестровья, других государств ближнего и дальнего зарубежья. Конец цитаты. В парке славы у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуми окончили шествие участники акции «Тропой героев». Это шествие, приуроченное ко Дню Победы и Независимости, стартовало на российско-абхазской границе. Участники преодолели расстояние от Псоу до Сухума всего порядка 120 километров. В акции приняли участие 170 человек, хотя изначально пройти тропой героев планировали 140 человек. Нынче среди участников большинство тех, кто прошел этот путь пешком в первый раз. В основном это школьники и студенты. В 2 часа дня состоялось открытие фотовыставки «Эхо войны» в Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзинба. В 2:30 выставки художников Республики Южная Осетия в Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия. В 6 часов вечера началось торжественное мероприятие в Абхазской госфилармонии имени Рождена Гумба, а в 8 вечера праздничный салют в Сухуми. 30 сентября 1993 года абхазская армия освободила республику, кроме Кадорского ущелья, от войск Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне с абхазской стороны погибли около 3500 человек. Порядка 5000 получили ранения и более 200 человек пропали без вести. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Три дня назад заключенные Цхинвальской исправительной колонии объявили голодовку и обратились к депутатам с просьбой о помощи. Главная причина протеста – не только условия содержания, но и слепое, по их словам, копирование российского законодательства в сфере отбывания наказаний. Если раньше родственники могли передавать продукты питания каждый день, сейчас это разрешается делать раз в два месяца, а количество свиданий с родными сократили до 8 в год. С подробностями Ирина Келихсаева.
Последняя резонансная голодовка была объявлена заключенными Цхинвальской исправительной колонии еще 2 года назад, в июле 2017 года. Тогда новоиспеченному министру юстиции Залине Лалиевой пришлось идти с ними на переговоры в присутствии журналистов. Еще тогда осужденные требовали улучшения условий содержания, увеличения прогулочной зоны, наличия окон в камерах или расширения их проемов. Заключенные также просили не вводить ограничений на объемы продуктовых передач и количество свиданий с родными. Один из отбывающих срок юристов порекомендовал Лалиевой не копировать слепые российские законы в этой области, а внести собственные корректировки. Через год Минюст гордо заявил о том, что местную тюрьму впервые за 80 лет отремонтировали, а в рассчитанной на 60 человек столовой будут раздавать трехразовую еду, стоимость которой выросла с 60 аж до 112 рублей в день. Судя по новой протестной голодовке, Минюст не только не выполнил своих обещаний, но и начал переводить систему работы исправительного учреждения на российские стандарты. По словам югостинской общественницы Фатимы Маргиевой, обеспокоенные нововведениями арестанты обращались в парламент еще до празднования Дня Республики 20 сентября, однако никакой реакции не последовало.
Причиной голодовки изменены нормы получения передач. Если раньше разрешалось каждый день приносить передачи, с утра до 4 в любое время можно было принести, то по новым российским нормам, которые были установлены у нас тоже, передачи приносятся раз в 2 месяца для тех, которые в тюрьме, и раз в месяц для тех, которые в СИЗО. И учитывая то, что у нас в тюрьме нет возможности кормить арестантов, пища не соответствует тому, чтобы на нее можно было выжить, то арестанты выживали только за счет того, что какие-то родители или родственники могли хотя бы что-то ежедневно приносить. И сейчас эта норма привела к тому, что люди голодают. И они вот решили какой-то протест устроить вот этому голоду и вернуть прежние нормы. Просто нет понимания того, что те условия, которые есть в нашей тюрьме, они слишком суровы и так. Тем более, что там люди, которые приговорены к разным срокам и разной степени тяжести, они находятся в одинаково тяжелых условиях. Фактически в зоне особого режима.
По словам Фатимы Маргиевой, лишились арестанты такой своеобразной компенсации за отсутствие необходимой прогулочной зоны, как открытые камеры для отдельных категорий осужденных.
Сейчас вот их закрывают и держат в камерах. Они обращались в парламент. Там есть комитет по законодательству, который должен был какие-то меры принять и внести какие-то поправки в новые порядки, которые установил Минюст. Но этого сделано не было. Также уже много раз поднимался вопрос, что в связи с тем, что те, которые приговорены по преступлениям средней тяжести и нетяжким, что и пребывание в тюрьме вот в тех условиях, в которых они находятся, должно считаться год за два. А также тем, которые находятся по тяжким преступлениям, но не в строгом режиме. Но этого тоже сделано не было.
Информация о голодовке заключенных была обнародована Фатимой Маргиевой на ее странице в соцсетях после обращения родственников заключенных. После этого последовала и публичная реакция спикера парламента Алана Татаева, который в беседе с местными журналистами заявил, что парламентарии получили письмо от заключенных, а профильный парламентский комитет уже занимается этим вопросом. Мать одного из заключенных в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердила введение новых правил приема передач и свиданий в тюрьме. По ее словам, если раньше они могли носить еду каждый день, сейчас им разрешено делать это только 6 раз в год, а количество свиданий сократилось до 8. Депутат парламента, юрист Зита Бесаева в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что ждет результатов сегодняшнего визита в местную тюрьму группу депутатов, чтобы понять, что происходит и как парламентарии могут отреагировать на ситуацию. Продолжает Зита Бесаева.
Ну, если они руководствуются уголовно-исполнительным кодексом, да, Российской Федерации, это отбывание наказания, то мы можем неприемлемым на участке приостановить их, и они, например, не способствуют, да, в наших условиях работать. То есть мы не можем по этим требованиям работать. Это надо посмотреть просто. То мы можем, как законодатель, у нас это есть в практике, мы можем приостанавливать действия некоторых статей российского законодательства, которые у нас есть, либо главы приостановить, в зависимости от того, какие отношения. Теперь отношения регулируются. И уже, конечно...
Никаких комментариев от самого Министерства юстиции на момент написания материала так и не поступило. На официальном сайте ведомства последняя новость датирована 30 августа. А в разделе УИН «Управление исполнения наказаний» размещен единственный файл – старый видеорепортаж местного телевидения о начале ремонтных работ в здании тюрьмы. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Санкции и выборы – такова формула, которую выводит наш автор Дмитрий Манява для объяснения причин, которые толкнули Москву и Тбилиси к нью-йоркской встрече, которую некоторые торопливо назвали «исторической». Текст читал Вадим Дубнов.
Очень трудно поймать черную кошку в комнате, где находятся министры иностранных дел России и Грузии. Но комментаторы упорно продолжают искать причину, подтолкнувшую их к первой после войны 2008 года встрече. Лаконичное официальное сообщение возбуждает конспирологов, а предположения занимают место фактов, поражая версию СМИ, полемику в соцсетях и неизбывную тоску по бритве Оккама. Большинство оценок, как обычно, игнорирует тренды региональной политики и влияние США, Китая и стран Евросоюза. Отвыкшие за 11 лет от встреч руководителей МИД, эксперты связывают нью-йоркское рандеву прежде всего с решением конкретных проблем, не касаясь общих принципов взаимоотношений, для обсуждения которых недостаточно полномочий спецпредставителей и дипломатов более низкого ранга. Впрочем, почти всем ясно, что объективных предпосылок для дипломатического прорыва нет. Частые в прошлом оптимистичные пророчества исчезли из СМИ. Российская правящая элита находится в непростой ситуации. В преддверии пресловутого транзита власти обостряется борьба между конкурирующими группировками. Одни из них стремятся к созданию стратегического альянса с Пекином, а другие – к сближению с западными державами. Участившиеся протестные выступления пока не создают непосредственной угрозы Путину, рейтинг которого в этом году пробил исторический минимум, но вместе с другими индикаторами указывает на множество проблем и необходимость реформ. А западные санкции способствуют ухудшению экономического положения и усугубляют технологическое отставание России. Московские политики и эксперты все чаще рассуждают о необходимости их отмены и о путях улучшения отношений с Западом. Одним из критериев, позволяющих Западу оценить намерения Москвы, является ее взаимоотношение с постсоветскими соседями. Кремль не готов к деоккупации Крыма или Абхазии, но может уменьшить напряженность в конфликтогенных зонах, тем более что экспансионистская политика, прежде всего на украинском направлении, в последнее время приносит ему множество проблем. После встречи Сергея Лаврова и Давида Залкалиани в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН источники из сталинской высотки на Смоленской площади с характерной поспешностью сообщили российским СМИ, что она состоялась по инициативе грузинской стороны. МИД Грузия опроверг эту информацию, но позже на пресс-конференции Лавров повторил то же самое и попытался уязвить грузинские власти. Что ж, когда огромная держава в течение двух десятилетий не может сбить с курса небольшую страну, несмотря на ясно выраженное желание и подавляющее превосходство в ресурсах, ей приходится искать альтернативные способы удовлетворения своего самолюбия. Сложно установить, кто из участников нью-йоркской встречи лукавит, обыгрывая тему «Не виноват я, он сам пришел». Неоспорим лишь один факт. Лавров до беседы с Залкалиани дал интервью российской газете «Коммерсант», в котором высказался за возобновление авиасообщения между двумя странами. Лаврову удалось удивить тбилисскую аудиторию, поскольку три месяца назад многоголосый хор московских политиков и экспертов требовал от Грузии извинений и грозил ужасающими карами. Речь тогда шла не только об оскорблении Сергея Гаврилова. Спикер Госдумы Володин говорил, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны. Официально Тбилиси игнорировал подобные призывы, но министр иностранных дел России Лавров в недавнем интервью тем не менее поддержал идею возобновления авиасообщения и в целом старался выглядеть конструктивно. Это вызвало в Грузии смешанные чувства. Нечто похожее произошло в конце августа, когда цхинвальские сепаратисты потребовали ликвидировать один из постов грузинской полиции у села Цнелиси. Правительство Грузии не ответило на их ультиматум, а российская сторона воздержалась от эскалации, возможно, одернулась протестов, которые вряд ли решились бы на радикальные шаги без поддержки кураторов. После этого значительная часть жителей Грузии, судя по соцсетям и СМИ, почувствовала моральное удовлетворение, а удивленные комментаторы начали искать следы дяди Сэма точно так же, как и после примирительных реплик Лаврова и его встречи с Лукалиани. Грузинский вопрос по-прежнему остается в тени более важного для европейской безопасности украинского, но Госдепартамент США все чаще призывает Россию вывести войска с территории Грузии. Не исключено, что, стремясь к отмене санкций, а в идеале к новой перезагрузке, Кремль на какое-то время ослабит давление на Украину и Грузию. В нашем случае речь может идти об отказе российской стороны от опасных выпадов в процессе так называемой бордеризации и возвращении к договориловскому уровню отношений с сопутствующим смягчением риторики. Нечто большее пока крайне маловероятно. И осознавая, что дипломатических чудес не бывает, правящая элита хочет спокойно дожить до того момента, когда Россия под давлением западных партнеров или из-за резкого ослабления образца 1918 года выведет войска из Абхазии и Цхинвальского региона. Но из этого вовсе не следует, что ей безразлично, как будут развиваться отношения двух стран в очень узком коридоре возможностей в ближайшее время, хотя бы потому, что внешнеполитические вопросы окажут определенное влияние на избирателей перед грядущими парламентскими выборами. Две недели назад Национально-демократический институт США опубликовал результаты опроса общественного мнения. 20% респондентов заявили, что если бы выборы проводили завтра, они проголосовали бы за грузинскую мечту. 9% отдали предпочтение нацдвижению 4 Европейской Грузии в союзе со свободными демократами, те же 4 альянса патриотов, 9% назвали другие партии, еще 26% ответили «не знаю». 19% выбрали вариант «не за одну партию», 9% воздержались от ответа. Среди тех, кто заявил, что пойдет на выборы, симпатии распределились так. Грузинская мечта 22%, нацдвижение 9%, альянс патриотов 5%, Европейская Грузия, свободы и демократы 4%, другие партии 9%. Не знаю, 25%. 16% ответили не за одну партию, 9% воздержались. До выборов остается еще год, и на основе этих данных не следует делать глобальных выводов. Но похоже, что несмотря на крайне сложный июньский кризис, Бедзине и Иванишвили удалось не допустить обрушения рейтинга его партии после жестокого разгона митинга в ночь Гаврилова. Показатели грузинской мечты в вопросе, какая партия наиболее близка вашим взглядам, уменьшилась с 21% весной до 19%. В последние декады июня часть сторонников правящей партии, будто бы стыдясь, старалась не упоминать министра внутренних дел Георгия Гахария. Она была внутренне готова к его отставке и даже призывала к ней, что отчетливо отражалось и в соцсетях, и в дружеских беседах. Общество в большинстве своем осуждало его. Но уже во второй половине июля, когда Кавказский центр исследовательских ресурсов по заказу NDI проводил опрос, мнения разделились. 46% поддержали требования об отставке Гахария, а 39% нет. В столице 44% и 45% соответственно. Прежде всего потому, что после 20 июня партия Иванишвили, спасая главу МВД, провела масштабную информационную операцию. Назначение Гахари премьер-министром может показаться рискованным, углубляющим поляризацию предвыборным шагом. Но грузинская мечта, как и любая партия власти в период упадка, думает не о малоперспективной охоте на новых избирателей, а об удержании старых. Многих из них нравится Гахария и его демонстративная жесткость, как и биполярная предвыборная модель «Мечта против нас» движения. Таким образом, Иванишвили по-прежнему контролирует примерно 20% ядро сторонников, которое перед выбором расширяется благодаря использованию значительных финансовых ресурсов, а также мобилизации противника Михаила Саакашвили, опасающихся реставрации старого режима. На первый взгляд, внешняя политика тут ни при чем. Но на эпохальных выборах 2012 года прозападные избиратели голосовали как за грузинскую мечту, так и за нацдвижение. А вот пророссийский электорат чуть ли не в полном составе выступил против Саакашвили. Термин «пророссийский» не всегда употребляют корректно. Многие авторы называют так не только сторонников сближения с северным соседом, но и всех адептов финского пути, полагая, что они, ратуя за нейтралитет, служат интересам Кремля, несмотря на то, что среди них есть и националисты, которые не любят Россию, как, впрочем, и Америку с Евросоюзом. Но, как бы там ни было, часть этих условно-пророссийских граждан и по сей день входит в ядро сторонников грузинской мечты. На плебисците 2008 года за вступление в НАТО высказали 77% избирателей, против 23%. В последующие годы социологи не отмечали драматических колебаний, а июльский опрос NDI зафиксировал следующий результат: за 71%, против 17%. Не знаю, 11%. Оберегая ядро своих избирателей, грузинская мечта, с одной стороны, должна демонстрировать верность евроатлантическому выбору, но с другой – указывать относительно малочисленному, но важному для нее пророссийскому электорату на положительную динамику в отношениях с Москвой. Перед парламентскими выборами 2016 года, в условиях клонившихся к закату, но все еще актуальной нормализации, это ей так или иначе удалось. Снижение напряженности может сыграть ей на руку и на сей раз. Многие грузинские избиратели никогда не голосуют за симпатичные им, но слабые партии, опасаясь, что они не попадут в парламент, ничего не добьются и так далее. Отмена процентного барьера со временем изменит ситуацию, но старые стереотипы вряд ли исчезнут мгновенно. Значительная часть условно-пророссийских избирателей не отхлынула после строго биполярных выборов 2012 года к альянсу патриотов Ликнино Бурджанадзе, в том числе и поэтому. Оппоненты грузинской мечты пытаются обратить внешнеполитическое раздвоение против нее, подталкивая партию Иванишвили к однозначным жестким формулировкам, одни из которых могут насторожить ее прозападных сторонников, а другие пророссийские. Но она старается не раздражать ни тех, ни других и обвиняет противников во внешнеполитическом экстремизме. Исследуя кризис имени Гаврилова или недавние события, несомненно, следует обратить внимание и на этот сугубо предвыборный аспект. Грузинское руководство постоянно подчеркивает, что перед встречей в Нью-Йорке консультировалось с западными партнерами, указывает на их положительные отклики и уверяет граждан, что не собирается договариваться с Россией сепаратно, вопреки национальным интересам, евроатлантическому выбору и основополагающим принципам политики стран свободного мира на российском направлении. Но в то же время оно с помощью промежуточных пропагандистских звеньев будто бы подмигивает тем 17% антинатовцев, намекая, что все будет хорошо, и привлекая их внимание то к интервью Лаврова, то к изменению тональности российских СМИ, которые опять качнулись от риторики Армагеддона к воспоминаниям о Цинандале и Хачапури. Ничего нового не происходит. Бедин Иванишвили продолжает двойную игру и намеревается еще раз сорвать банк.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего постоянного автора Дмитрия Маниава. Текст читал Вадим Дубнов. Около 40 семей, вынужденных переселенцев из Абхазии, уже 2 недели протестуют у здания Министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Люди требуют обеспечить их жильем. В самом ведомстве заявляют лишь, что процесс расселения беженцев проходит в рамках закона. Тему продолжит Анастасия Славинская.
У входа в здание Минздрава палатка. Рядом с ней чья-то обувь, бутылки с водой и клетчатая сумка. Вероятно, с теплой одеждой и продовольствием. Беженцы не расходятся уже 2 недели. Завтра истекает срок, который они дали властям на выполнение их требований. Что будет в случае отказа, они пока затрудняются ответить. Но говорят, что в любом случае не отступят. В списке на получение квартиры Мзия Пачулия значится под номером 2885. Этот список каждый год, по ее словам, составляется заново, и на какой позиции ты окажешься в следующий раз, неизвестно. Вернее, как говорит Мзия, чаще всего она оказывается все дальше от цели, и понять, по какому принципу распределяются позиции в списке, ей не удается. Мзия и протестующие вместе с ней беженцы убеждены, что приоритетом должны пользоваться, как они их называют, коренные вынужденные переселенцы, то есть непосредственно те, кому пришлось покинуть родные дома в Абхазии, а не их потомки и родственники.
Пусть умножается грузинский народ. Мы же не против этого. Но чей-то сын, чей-то внук, они пусть подождут. Когда семья один раз уже получит квартиру, пусть дождутся, пока коренные семьи будут обеспечены жильем. Одна семья не должна получить 5 или 3 квартиры. И у нас еще такой вопрос. Как удается тем молодоженам или подобным им людям сделать так, что они могут соответствовать всем критериям? Откуда они получают эти баллы?
У беженцев есть подозрение, что имеют место какие-то махинации, которые позволяют переселенцам продвигаться по списку нечестным, зато быстрым путем.
И коррупция есть. Когда одной семье дают 3-ю квартиру, что это, как не коррупция? 5 лет назад ко мне приходил мужчина, сказал, что за $5000 сможет сделать так, что я получу квартиру. У меня не было этих денег, но даже если бы были, почему я должна их давать, если мне и так полагается? Чтобы получить высокие баллы, надо быть или онкологическим больным, или иметь инвалидность. Одной ногой нужно быть в гробу. И хорошо, если успеешь поставить этот гроб в своем собственном доме. А многие получают эти баллы, предоставляя фиктивные документы.
Говорит Нана Буки, заместитель министра по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Георгий Цоцколаури настаивает, есть специально разработанная система предоставления жилья, посредством которой и определяется, кто именно должен получить его в первую очередь. И в этой системе, по его словам, понятия «коренной беженец» не существует.
Беженцы получают квартиры, исходя из того бюджета, который выделяет на год министерство. Соответственно, распределение квартир происходит, исходя из последовательности людей в списке. Последовательность же определяют критерии. В разработке этих критериев участвовали соответствующие агентства ООН, Советы Дании и Норвегии по беженцам, наши власти и неправительственный сектор. Есть законы, мы действуем в рамках этого закона. Вот на примере следующего года, в 2020 году, примерно 6 тысяч семей получат постоянное жилье в масштабах всей Грузии.
Говорит замминистра. Главная проблема в том, что система, сколько бы власти ни говорили о ее налаженности, все же не является полностью прозрачной, считает бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили.
Я неплохо знаю эту тему и там участвовал в некоторых процессах. Могу сказать следующее, что, конечно, очень много претензий обоснованы. Например, мы должны быть более прозрачным отбор. Должны быть критерии более четкие и как выдаются эти критерии. Я далек от мысли, что есть какая-то системная коррупция. Я почти уверен, что это не так. Но на местах где-то какие-то эпизоды оно может и быть. Но самое главное, что критерии не так четкие. Очень часто сами беженцы обманывают эти критерии. Могу честно сказать, что все хотят жить. Это невозможно. И многие могут поехать даже сегодня. Сегодняшние могут поехать и жить где-нибудь в регионе Грузии. Но они туда не ездят.
Сказал Паата Закарейшвили, Эхо Кавказа. В том, что тема распределения жилья среди беженцев вызывает столько вопросов, виноваты власти, говорит Закарейшвили. Есть много ресурсов для улучшения работы. Взять, к примеру, то же пособие, которое выдается беженцам. Закарейшвили убежден, что порядок его назначения стоит пересмотреть и выдавать только тем, кто наиболее нуждается, исходя из их материального положения. А за счет сэкономленных денег либо увеличить размер этого пособия, либо использовать их в процессе решения жилищных проблем. Впрочем, власти, боясь вызвать недовольство избирателей, предпочитают не ворошить улей и не решаются на проведение каких-либо изменений в этой сфере, говорит Закарейшвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.